Хвалите Господа с небес и пойте непрестанно. Исполнен мир Его чудес и слава.
Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». Дорогие друзья, часто для того, чтобы осознать веру православную, что мы православные люди, важно в тот или иной момент времени оказаться в дальних краях. Иногда нам нужно услышать от человека, который приезжает к нам в гости и встречается с нашими святынями. Вот как произошло с нашим сегодняшним гостем Алексеем. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наш гость Алексей приехал из Москвы, приехал на Уральскую землю не первый раз. И вот сегодня мне бы хотелось задать ему вопрос, какие дороги привели на Урал, что приобретает он здесь, на этой земле?
Меня привели дороги к царю мученику Страстотерпцу Николаю Александровичу Романову и его царственной семье и всех мучеников. И в прошлом году я был здесь, в Екатеринбурге, с Божьей помощью, и в этом году меня тоже сюда привело, особенно то, что храм на Ганиной яме, ну, получается, что как бы поджог. Я не могу знать об этом, но мне кажется, что это был поджог, поэтому я как об этом узнал, меня сразу потянуло опять сюда, опять в Екатеринбург к царственным мученикам, потому что я их почитаю наравне с другими святыми, вместе со святыми Симеоном Верхотурским, Иоанном Тобольским, почитаю и царственных мучеников, и всегда почитал, потому что они все нам всем помогают, независимо от того, что мы верим или не верим, они все равно нам помогают. Они и раньше нам помогали, до прославления, и после прославления еще больше стали помогать простым людям, и, как говорится, нашу опору. Тем более, что Пресвятая Богородица на себя взяла скипетр и державу у царя, и даже бытует мнение, что царь-то не отрекался от престола, то, что все это построено было теми людьми, которые хотели этого. На самом деле царь-мученик, он всегда остается царем-мучеником, и святая царская семья всегда была святой царской семьей, будучи и при жизни, и после ее трагической и жестокой кончины, вместе с царской семьей и ее последователи, то есть слуги. Ну, слугами это трудно назвать людей, которые пошли вместе с царской семьей на смерть, на мучение. Это уже не слуги, это уже их, получается,
сподвижники,
да, которые приняли такой же терновый венец.
Алексей, когда для вас, для москвича, открылись святые царственные страстотерцы? Как это произошло? Вот вы могли бы сказать об этом?
Да, это был 1991 год, февраль месяц. Ну, это будет, может, выглядеть смешно, но я давно об этом думал, давно читал. И мне приснилась группа людей в белом. Потом я ближе как бы разглядел, и это казалось... Я поражен был, потому что это оказалась царская семья в белых одеждах все. И царевич Алексей, у которого были очень большие глаза, он меня смотрел, детские такие большие, изумленные глаза, но они добрыми были. Просто он подошел, посмотрел и отошел рядом, стал со своими родителями. А мне... Я за них испугался. Я говорю, что... Вы, говорю, подвергаетесь большой опасности, вас же могут убить, на что ответил мне царь Николай II. Нас, говорит, убить уже не могут, нас же вообще никто не может убить, и все. И вот. А на следующий день в киоске «Союз печати» я вот тоже, на удивление, приобрел книгу, как убивали царскую семью. Ну, одного из австрийских воспоминаний, одного из австрийских там солдат. Ну, может, это случайность, я не знаю, но меня сон этот поразил, то, что вот царственные мученики в таком образе явились еще до прославления своего в лике святых у нас, вот соборно, в 2000 году. Поэтому я всеми силами старался попасть на землю Екатеринбурга. До этого я изучал вот труды следователя Соколова в полной мере, то, что он очень сильно написал. И даже вот после его смерти на его могиле надпись «Правда твоя, правда вовеки». Это говорится о том, что он очень много открыл нам о царской семье. Царскую семью мы все должны почитать и просить у ней помощи о России. Она всегда поможет. Царская семья, на самом деле, это должна быть такая же семья. В слове «семья» есть семья, то есть муж, жена и плюс еще дети. Пятеро детей у них было. А если все вместе сочетать, это семья, семья. Даже страшный день 17 июля, это все равно праздник семейный, наравне с праздником Петра и Февронии. такой же праздник.
Алексей, мы живем на уральской земле в Екатеринбурге. В принципе, те, кто родился, здесь вырос. Дом Ипатьева, царская семья, ее судьба, ее трагическая гибель. Вот эта тема подспудно существовала в нашей жизни, да? То есть она заставляла каждого в результате в какой-то период времени задуматься об этом, что же произошло. На самом деле, даже вот в наши советские времена, тем не менее, каждый человек приходил к этому вопросу, что произошло, почему произошло, и кто же царская семья, почему такой удел ей был приготовлен. Вы в Москве, это достаточно большое расстояние от нас, да, казалось бы, вот эта тема, она не может быть актуальна настолько, как для нас, допустим, уральцев, или это не так?
В этом плане это не так, потому что все началось с моих паломнических поездок в Дивеево, к батюшке Серафиму Саровскому, и там я об этом уже узнал, о царской семье подробнее, от батюшки Серафима, о его предсказаниях, о царской семье, об их тернистом пути, потому что батюшка Серафим уже тогда знал, что случится в России, что будет бунт страшнее, чем пугачевский бунт. Но он сказал, что царь, который прославит меня, того и я прославлю. Но в то время батюшку Серафима не прославили. Николай I был император. И вот после этого проходит какое-то время, собираются материалы новые о батюшке Серафиме и подаются на стол государю-императору, уже нашему последнему царю, Николаю II. Он эти материалы читает и своей рукой пишет, что немедленно прославить в лике святых. Он ему говорит, ну как же там прославить, они там же просто косточки. А ему другие люди сказали, что мы, говорит, кланяемся не косточкам, а мощам на самом деле. Ну и другие там были жизненные обстоятельства у государя, что у него наследника в то время не было. И вот после прославления Николаем II батюшки Серафима Саровского, через год, в 1904 году, у него появляется наследник, цесаревич Алексей. Там даже в Дивеево привозится лиственница во знаменование того, что родился сын, наследник царский, царевич Алексей. Но уже после революционных событий смола начинает приобретать оттенок красного цвета, похожим даже на кровь. Но это один из признаков того, что батюшка Серафим предсказаний. И во время, еще до рождения царевича Алексея, были торжества по случаю прославления батюшки Серафима. И Николай Александрович Романов с Александрой Федоровной, царицей, пришли к святой блаженной Прасковье Ивановне в ее келью, и она просто им сказала. Сказала сначала то, что ожидают их прибавления в семействе, что родится вот у них мальчик. Дала царице красный сукно, на штанишки дала. И потом начала говорить, что царь с царицей и с детьми, их всех постигнет вот такая вот жестокая участь, они будут жестоко убиты. Ну, вы знаете, что, вы, наверное, уже читали, что царица не выдержала, выбежала, а царь продолжал находиться у блаженно-дивеевской Паши Саровской и выслушивать все это. Потом ее поблагодарил и вышел уже спокойный, уверенный. И вот какие были события и революция 1905 года, он говорит, мне это все ничего не грозит. И покушения на него были. Говорит, мне до 1918 года бояться нечего, опасаться. А там как воля Божья. Поэтому, кто считает царя слабым, уж и не ошибаются. Потому что царь знал о своем жизненном пути, знал царь и знал царица, и дети знали все, что их ожидает. Но все это по воле Божьей. Без воли Божьей они ничего не делали.
Вот желание, да, послужить Богу и послужить России, да, даже до смерти. То есть вот таким может быть патриотизм. То есть, казалось бы, семья царская уже ничего не могла изменить, да. Царь вынужден был действительно подписать даже, это документом не назовешь. Он был составлен совершенно не по правилам,
не
да,
по правилам.
С нарушением всех норм.
Это мог быть обман.
Это было
просто
вынуждено, да, сделано. Мы не можем даже оценить этот документ, если его можно назвать документом. То есть царь был поставлен в условия, то есть сделать он ничего не мог. И тем не менее он остался, была возможность сбежать, да, за границу. Они были бы все живы, прожить жизнь, но они не пошли на это. Действительно, было желание идти с Россией до конца, какая бы судьба ни была предначертана.
Их хотели выслать за границу, но ни один монарх заграничный их не брал. Тогда царь попросил, пусть нас вышлют в любую глубинку России, чтобы нам просто жить как простым людям. Но на это те люди, которые держали царя в заключении, не пошли.
Все-таки насколько даже вот эти люди, которые перевернули Россию, понимали, что такое царь?
Да.
потому что, в принципе, конечно, люди, которые были просто, скажем так, в болезни, духовной болезни, люди, которые поддержали революции, они просто могли, в конце концов, выздороветь, да? И тогда уже судьба царской семьи и России была бы другой.
А вот когда они еще были в заточении в Красном селе, у них был свой сад, огород, сам царь копал землю, царевны там траву носили. И вот солдаты конвоя все смеялись, что вот этот клочок земли, который царь обрабатывает, этим клочком земли царь вернет себе всю Россию. То, что царь, он на самом деле русский царь, что он и землю обрабатывает сам, и вот своими трудами может себе опять всю землю вернуть.
Алексей, вы недаром сказали, что День памяти царской семьи – это семейный праздник, да?
Да.
Потому что, конечно, царская семья для нас, для всех семейных людей – это образец, это идеал православной русской семьи, где при всем невероятном уровне этой семьи, уровень возвышения невозможно даже представить нам, да, что такое царская семья, но насколько были дети воспитаны в православных традициях, в почитании родителей, в уважении друг к другу, в труде, в заботе о ближнем, о дальнем. И те слова, которые написала перед смертью великая княжна Ольга.
Царь, да? Просил никого не винить, потому что то зло, которое вы причините, будет еще больше. Не зло спасет, а спасет добро. Она писала это из заключения уже из Екатеринбурга.
То есть уже прекрасно понимая, да, какая судьба ждет, и это пишет молодая девушка, у которой, в принципе, могла, да, быть вся жизнь впереди.
Но она осталась с родителями, осталась и знала, на что она идет, и знали все, на что идут, и дети все знали.
И, конечно же, вот особая, наверное, судьба царевича Алексея – это помазанник Божий, будущий помазанник Божий, которому суждено было править Россией. И очень много говорилось о том, что по свидетельствам, если бы это был царь, да, если бы он пришел в результате на царство, это был бы великий русский царь. И при тяжелейшей болезни, которая вот ему была послана, при невероятных вот таких муках физических, насколько он был любвеобилен, насколько он был сострадателен, насколько он был деятельным ребенком.
Да.
Вот, и, наверное, вот опять же, ваш тезка, да, великий тезка, прекрасный образ, опять же, вот для поколения молодого, потому что, когда мы говорим о любви к России, о патриотизме, о милосердии, которое, казалось бы, для многих, может быть, сейчас современных детей, современного юношества, противоречит одно другому. То есть, если ты воин, то ты жестокий, ты сильный, ты могущественный. Но на Руси защита Родины, она всегда была связана с милосердием к побежденным, да, к слабым. Наверное, вот это очень важно вернуть сейчас, вот сегодня, когда мы говорим о патриотизме, когда мы говорим о мужестве. То есть вот царская семья показывает образец мужественного.
Да. Тем более царевич Алексей выезжал с своим царственным родителем на позиции во время Первой мировой войны. Это очень редкость большая. Тем более попасть под пули. Солдаты вдохновлялись этим присутствием царя и наследника царевича Алексея. Поэтому люди спокойно шли в бой за веру царя и отечества. Это не просто слова за советскую власть, а вот за веру царя и отечества. Потому что царь, он и веру сохранял, и отечество. В первую очередь вера была и отечество. И еще при нем был сын, которого он очень хотел. Он вымолил его. И он вымолил, и царица вымолила у Бога. И батюшка Серафим Саровский помог им очень. А такого царя просто в России бы не было бы никогда, если бы, дай Бог, был бы такой царь, как Алексей Николаевич Романов. Это был бы замечательный царь. Ну, тайные силы, они не хотели допустить того, чтобы был такой царь на Руси. Он бы все равно бы выздоровел с Божьей помощью. Гемофилия, да, болезнь страшная, но с Божьей помощью он бы это победил бы. И был бы у нас по-другому все было бы, и войны бы не было бы Второй мировой с немцами и с японцами. Ну и жили бы по-другому, Бог дал бы. То, что без Бога уже по-другому стали жить люди при советской власти. Без Бога жизни в России не стало. Получился отток людей в другие страны, гражданская война, которая ничего не дала. Демократия, она не спасет Россию. Спасет Россию только монархия, только православный царь Россию выведет из всего этого хаоса, которого после революции Только православный царь, он будет вымаливать Россию. Сейчас мы ее вымаливаем. Мы просим у Господа царя православного. Потом сам царь будет вымаливать. И сейчас за нас молится святой царь Николай II со своей семьей. На небесах он молится за нас пред Господом, перед Царицей Небесной. Он просит, чтобы о милости. Поэтому мы везде, и в Москве, и не только в Москве, и здесь у вас, на благодатной земле, и в Екатеринбурге, в Екатеринбургской епархии, все люди молятся и почитают царя-мученика и царственных страстотерцев всех наравне с другими святыми и просят у них, чтобы Русь наконец-то обрела свое не могущество, а чтобы на Руси было спокойнее жить, чтобы все у людей было устроение с Божьей помощью.
Алексей, вы приезжаете из дальних краев, то есть в Москве свой мир, своя духовная атмосфера. Вы приезжаете на Уральскую землю. Вот с одной стороны, она действительно обогрена кровью таких святых подвижников в царской семье, великой княжны Елизаветы Федоровны, да, и инокини Варвары, тех членов семьи дома Романовых, которые также с ними отдали жизнь, тех слуг, которые сопровождали царскую семью до последнего, до крестной смерти. То есть, казалось бы, земля очень тяжелая, да, впитавшая кровь вот таких святых людей. И с другой стороны, вы называете ее благодатной. Вот ваше ощущение, вот что такое Уральская земля?
Еще Господь сказал, что на крови мучеников я построю Царствие Небесное. Поэтому вот это на крови мучеников потихоньку устраивается. Слава Богу, что Царствие все-таки устраивается на крови мучеников. Хоть это очень жестоко говорится, но так оно в Евангелии сказано было, так оно и говорится до сих пор.
И вот, конечно, прежде всего, что от нас зависит, мы можем изменить свои души, да? То есть это дает нам Господь по своей благодати. Мы можем потрудиться, чтобы исправиться и приблизиться к тому образу Божьему, да, который предначертан нам Богом, каждому, да?
И брать пример с этих мучеников и других, да, святых. И всех святых должны брать пример и делать по их делам, как они совершали богоугодные дела во славу Божью.
Это великие образцы для нас, конечно. Алексей, мы сейчас с вами записываемся вот во время Великого Поста, когда как раз самое время очень серьезно потрудиться, да, чтобы очистить свою душу и встретить Пасху Христову. То есть, вот, наверное, вот наша встреча очень важна именно в этот момент, для того, чтобы понять, насколько великая, наверное, миссия у каждого человека перед Богом, да, пройти этот жизненный путь и вернуться к образу Божьему, привести себя к этому образу. И вот каждый пост, особенно Великий пост, дает нам такую возможность очень серьезно потрудиться над своей душой. И вот вы приехали снова на Уральскую землю. Расскажите, пожалуйста, что вы успели сделать? Вот каким образом соприкоснулись с нашими святыми подвижниками? Что вы сейчас, вот уезжая, для себя выносите из этой поездки?
Большую благодать. После того, как я побывал и в Алапаевске у мучеников Елизаветы Федоровны Романовой, Ингини Варвары и других мучеников в Алапаевске тоже. Просто мы их еще не знаем, они еще не прославлены, но со временем все это прославится. И вот буквально недавно был на Ганиной яме, тоже место такое и страшное, и одновременно благодатное место. И слава Богу, что там построен был храм в честь царственных мучеников, что там находится несколько храмов как раз по числу детей царя, царицы, и такие названия, как Николай Чудотворца, Сергия Радонежского, Серафима Саровского. О многом нам говорят те святыни в этих храмах, которые там присутствуют, святые иконы, что я выношу из этой поездки. Для себя я выношу пример, каким должен быть человек не только во время Великого Поста, но и после Поста, и в дальнейшей своей жизни. Пост – это не только ограничение в пище, пост – это, прежде всего, и духовный момент, и момент делания, делания всего хорошего, богоугодного делания. Стать лучше, чем мы до поста были, может, лучше стараться, да. Как-то вот все это, если вместе собрать, вот и получается то, что я отсюда как бы выношу. Ну, в двух словах это трудно сказать, но главное, что на земле сибирской такие вот святые остаются, вот после того, как я уеду, они остаются. И все равно я буду стараться приезжать, посещать еще раз эти святые места, и поэтому я не прощаюсь. Не прощаюсь и буду стараться приезжать, как я часто раньше ездил в Дивеево к батюшке Серафиму. Конечно, лучше и другие места посещать, ну, я что и стараюсь с Божьей помощью. и Екатеринбургскую епархию не забываю, тем более, что много подвижников и мучеников, и блаженных в этой епархии, и новомучеников еще очень много, еще не открытых очень много, поэтому их нужно здесь почитать. Они со временем все равно проявятся, откроются, и еще больше будет здесь святых, поэтому...
Те, кто не открываются перед нами, а известны только Богу, да, одному, то есть они все молитвенники за нас, за нашу землю. Совсем не обязательно, что мы всех знаем. Наверное, никогда такого не будет, безусловно.
Да, имена их написаны на небесах.
Да. Еще, Алексей, мне бы хотелось у вас спросить, когда произошел приход ваш к вере, чем вы занимаетесь по жизни? То есть немножечко вот о себе скажите, пожалуйста.
Мой приход к вере произошел, ну, как и у всех. Нас в церковь привели, в основном, бабушки, наши дорогие, хорошие бабушки, которые нас привели в церковь. Это, как еще покойный патриарх Алексей II называл их жены-мироносицами. Они действительно как жены-мироносицы, они всегда были со Христом в любое время, и в гонении церкви, и после гонения. Меня привела в церковь моя бабушка родная, поэтому я вот до сих пор все это помню.
То есть это было в глубоком детстве, да?
Да, это было в 70-х годах, и люди там в храме мне показались как-то не такие, как вот на улице. Просто видна была доброта людей, участие. Как-то спокойно там было, благолепие какое-то вот внутри храма.
И в душах, видимо.
И в душах, да. Хоть там еще и было мало народу в то время, но люди уже стремились.
Это было в Москве, да?
Да, это было в Москве.
А какую профессию для себя выбрали, чем вы живете?
Сейчас я работаю токарем на московском метрополитене. Ну и, соответственно, с Божьей помощью, по благословению своего монастыря Николы Перелинского, езжу по святым местам. Без благословения я никогда не езжу, только беру у батюшки благословение, называю святое место, в которое, возможно, поездка. И меня батюшка благословляет, и тогда только я еду по святым местам.
Действительно, жизнь складывается так, как уже вот Господь промышляет о вас, и вот возможны такие поездки.
Да, да, само желание такие поездки. Душа требует, да. Конечно, у нас в Москве очень много храмов, и у нас недалеко вот от дома Николы Перелинский монастырь, там очень много на территории храма, в том числе храм иконы Божией Матери Иверская, очень большой храм, освященный еще в 1908 году великомучеником митрополитом Владимиром, тоже убиенным вот в 18 году в городе Киеве. И там и наши мученики перервинские, а мученики они везде по всей России. И в Москве почитают царя-мученика Николая II, и с его семьей, и с другими мучениками почитают. У нас в алтаре собора иконы Божией Матери Иверская воссоздали иконостас, и на этом иконостасе раньше такого не было в 1908 году, а сейчас в правом пределе Серафим Саровский, а возле него чуть внизу великомученица княгиня Елизавета, великомученица инокинь Варвара и святые царственные царстротерпцы – царь-мученик Николай, царевич Алексей, царица Александра и царевны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. Они все вместе вот рядышком стоят, каждая вот на иконе изображена вот над царскими вратами вот на иконостасе.
Так что они всегда с вами, вы и на нашу землю.
Да, они все.
Призывают вас, да, поклониться сюда, еще Уральской земле. Спаси Господи, Алексей. Я думаю, что вот, конечно же, очень важно иногда или уехать на какое-то расстояние от своей земли, да, чтобы осознать, где ты находишься, где ты живешь, потому что бывает так, что святыни становятся частью тебя, частью твоей жизни, и ты со стороны не понимаешь, как велики они. И бывает такое, когда действительно открывается истинно русская православная вера, вот именно когда происходят какие-то поездки серьезные. То есть это переоценка ценностей, как говорится, да, большое видится на расстоянии. Вот таким образом мы укрепляемся в вере. Потому что я думаю, что наверняка вы меня поддержите, что все-таки та вера, которая была у наших предков, у тех бабушек, да, мироносец, да, которые вот кого-то, слава Богу, привели в храм, а кому-то это не суждено
это
было уже
впереди,
знать.
Это еще люди придут.
Да, так что слава Богу, что вера возвращается молитвами и царственных страстотерцев, и всех святых нашей земли русской, не только уральской, но и российской земли. Это великие наши молитвенники, наши свечки пред Богом, которые взывают о возрождении, безусловно.
Да, и прославленные, и непрославленные все.
Да. Спасибо, Господи, Алексей, за встречу.
Слава Божью.
Дорогие друзья, с вами была передача «Возвращение к истокам». И сегодня мы говорили с нашим гостем из Москвы Алексеем. Царственное страстотерце и все наши российские святые новомученики российские, молите Господа о нас грешных.
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных.
Обычно в письмах пишут постскриптум, послесловие. Такое редко бывает в передачах. И тем не менее, в этой передаче есть послесловие. После того, как мы с Алексеем записали эту беседу, он передал для меня стихотворение. И, безусловно, место этому стихотворению, впечатлениям Алексея о встрече с Екатеринбургом, с Уральской землей, будет очень уместно в завершении нашей передачи. Вот что написано на листке в клеточку. «Дом стоит один на обочине, окна в доме том заколочены. Солнце луч туда не пробьется след, а рассвет так скор, и спасенья нет. Государь с семьей, рядом слуги их, месяц был седьмой, никого в живых. Никого в живых, а они живут. Никого в живых, а они всех ждут. Ждут люди они, помогают им. Государь с семьей был и стал святым. Храмом стал тот дом. В окнах солнце свет. Ночь прошла давно, смерти больше нет». Раб Божий Алексей, Москва. Вот такое послание нам с вами, дорогие наши радиослушатели. Итак, с вами была передача «Возвращение к истокам». Наш гость из Москвы Алексей и журналист Лариса Ларионова. Храни вас Господь!
Хвалите сон бесплодный.